И вот уже звенит звонок, и все орущие радостной толпой несутся к дверям школы, и взрывы смеха сотрясают теплый весенний воздух единым гомоном счастливых голосов, звучащих в унисон. «Свобода! Свобода! Уроки отменили, день свободен, можно делать все, что угодно, можно продолжить прерванную посередине игру в бейсбол. Я был невысокого роста для своего возраста и не очень хорошим отбивающим, но я был быстрым. Когда я оставил школу по личному указанию доктора Уортропа, я был самым быстрым в своей команде, и мне принадлежало наибольшее количество полученных баз. 13. Вот был мой рекорд. Я закрыл глаза и увидел, как бегу третьим. Скольжу вдоль задней линии площадки, быстро переводя взгляд с питчера на кетчера и обратно. А сердце подпрыгивает в груди, пока я жду броска. Прыжок! Рано! Прыжок! Опять нет! Питчер сомневается. Краем глаза он видит меня. Пошлет ли он мяч третьему? Он ждет, что я побегу. Я жду, что он подаст. И я все еще выжидаю, как вдруг громкий голос кричит: «Уилл Генри! Вставай, Уилл Генри!» Я резко проснулся и открыл глаза. Какими же тяжелыми казались веки! И увидел доктора в дверном проеме моего маленького алькова. В руках он держал лампу, лицо было небрито, волосы всклокочены, одежда на нем была все та же, что была вчера. Лишь через минуту до меня дошло, что он весь с ног до головы в крови. Я вскочил в панике, вскрикнув: «Доктор, вы в порядке?»
«О чем ты, Уилл Генри? Естественно, я в порядке. Тебе, наверное, приснился дурной сон. А сейчас пошли, время идет, а нам еще многое нужно сделать до рассвета».
Он стукнул кулаком по стене, как бы подчеркивая важность сказанного, и, развернувшись, стал спускаться вниз по лестнице. Я торопливо натянул чистую рубашку. Сколько времени, интересно? Над моей головой звезды прожигали хрустальный полог неба, луны не было видно. Я пошарил по стене, нашел свою шапочку на крючке и натянул ее на голову. Как я уже говорил, она слишком плотно обтягивала голову, но каким-то образом это меня успокаивало. Я нашел доктора на кухне. Он помешивал в горшочке какую-то жидкость с нездоровым запахом. И только через минуту до меня дошло, что он готовит еду, а не варит кости и мясо антропофага. «Возможно, в конце концов, это и не кровь», — подумал я. «Возможно, он готовит мне обед?» Доктор, конечно, был блестящим ученым, но, как у всех гениев, этот блеск имел узконаправленный спектр. Поваром он был отвратительным. Он налил черпаком ядовитого варева в тарелку и шмякнул ее на стол передо мной.
«Садись», — сказал он, придвигая мне стул. «Ешь. Позже, вероятно, у нас не будет такой возможности».
Я осторожно поводил ложкой пожиже в тарелке. Что-то серо-зеленого цвета всплыло на поверхность густого коричневого бульона. Фасолина? Для горошины вроде великовато.
«А хлеба нет, сэр?» — осмелился я спросить.
«Хлеба нет!»
— бросил он грубовато и сбежал вниз по лестнице в подвал, не сказав больше ни слова. Я тут же выскочил из-за стола и полез в корзинку на кухонном шкафу. Маленькая булочка примерно недельной давности лежала там, покрываясь плесенью. Я посмотрел вокруг, не увидел второй тарелки и вздохнул. Ну, конечно, сам доктор не ел. Я вернулся к своему супу из неизвестно чего, проглотил пару ложек варева, запил его стаканом воды и прочитал молитву, неблагодарственную, скорее, моля меня уберечь.
«Уилл Генри!»
— донесся голос доктора из распахнутой двери в подвал.
«Уилл Генри, где ты? Пошевеливайся, Уилл Генри!»
Мои молитвы были услышаны. Я бросил ложку в тарелку, она издала хлюпающий звук, соприкоснувшись с вязкой поверхностью супа, и рванул вниз по ступеням. Доктора я обнаружил в лаборатории. Он ходил взад-вперед от стола, на котором лежал труп девушки, до большого медицинского стола, теперь свежевымытого. В панике я стал оглядывать лабораторию, словно мертвое чудовище могло каким-то образом сбежать со стола и прятаться где-то в тени. И вот я увидел антропофага. Он висел на веревке, подвешенный вниз головой,
между скамьей и полками, на которых стояли банки с его органами. Веревка спускалась с потолка и потрескивала под тяжестью туши, а под ней стояла широкая бадья, наполненная черной слякотью с гнилостным запахом. Это была частично свернувшаяся кровь монстра. Вот и объяснение тому, что одежда доктора была вся в крови. Он выпотрошил антропофага и отвел ему кровь. Позже он его забальзамирует, завернет в ткань и отправит частным судном в общество монстрологов в Нью-Йорке. Но сейчас монстр висел, как забитый боров в мясной лавке. Его руки с тяжелой мускулатурой свисали по обе стороны бадьи, а концы ногтей скребли по полу, когда веревка медленно покачивалась, поворачиваясь и поскрипывая. Я отвернулся. Оставшийся глаз антропофага, черный, без века, замороженный смертью в момент последнего пристального взгляда, казалось, смотрит прямо на меня. Я видел свое отражение, невысокий такой мальчик, внутри огромного глазного яблока. С моим появлением в лаборатории доктор перестал мерить шагами комнату и уставился на меня с открытым ртом, словно его поразило мое внезапное появление. Можно было подумать, что это не он только что громко звал меня спуститься к нему. «Уилл Генри», — сказал он, — «где ты был все это время?» Я начал было отвечать. «Ел, сэр, как вы мне и велели». Но он прервал меня. «Уилл Генри, кто наш враг?» Глаза его горели, щеки пылали. Все признаки одержимости, о которой я уже рассказывал, и свидетелем которой становился дюжину раз, были налицо. Ответ на вопрос, заданный с интонацией, больше похожий на команду, чем на любопытство, был очевиден. Дрожащим пальцем я указал на свешивающегося с потолка антропофага. «Чушь!» — громко рассмеялся доктор в ответ. «Вражда — это нормально! В ней нет ничего противоестественного, Уилл Генри! Разве антилопа — враг льва? Разве лось или коровы испытывают враждебность к волку? Для антропофагов мы не представляем из себя ничего, кроме одного. Мы для них мясо, мы добыча, а не враги. Нет, Уилл Генри, наш враг — это наш страх». Ослепляющий, безрассудный страх. Страх скрывает от нас истину и искривляет восприятие очевидного. Такая это отрава. Страх ведет нас к иррациональным предположениям и ложным выводам. Вчера ночью я позволил этому врагу победить меня. Страх ослепил меня. И я не разглядел той правды, которая была на поверхности». «Мы не в таком уж безвыходном положении, как страх заставил меня поверить». «Не в таком?» — спросил я, хотя мудрости в его рассуждениях мне было не узреть. «Разве чудище, свисающее с потолка, не противоречит его суждениям?» «Типичное племя антропофагов состоит из 20-25 женских особей, способных к зачатию, небольшой горстки детенышей и одного альфа-самца антропофага». Доктор ждал, как я отреагирую, глупо усмехаясь. Глаза его горели. Когда же он увидел, что я никак не разделяю его облегчение и экзальтацию, он заторопился. «Разве ты не понимаешь, Уилл Генри? Их не может быть больше 2-3. Значит, размножающиеся и распространяющиеся антропофаги вокруг Нового Иерусалима невозможны!» Он снова принялся шагать из угла в угол, проводя пальцами по густым растрепанным волосам, и по мере того, как он говорил, мое присутствие растаяло перед его взором, как тает солнце в осеннем небе. «Один только факт породил мой страх. Страх, вытеснивший из моего сознания все остальное. А это остальное было чрезвычайно важно и просто лежало на поверхности. Да, это факт. Типичное племя состоит из приблизительно 30 чудовищ. Но правда также в том, что антропофаги не местные. С того момента, как открыли Америку, здесь не было зафиксировано ни одного случая появления данной особи, не найдено ни следов их пребывания, ни их останков. Нет также ни одного подходящего мифа или легенды о них в национальном фольклоре». Он остановился, наконец, и посмотрел на меня. «Теперь ты понимаешь, Уилл Генри?»
«Я думаю, да, сэр».
«Чушь!» — завопил он.
Ясно же, что ты не понял ни слова. И не лги мне, Уилл Генри, ни мне, ни кому-то другому. Никогда не лги. Ложь — самый дурной вид шутовства.
Да, сэр.
Мы должны объединить два факта. Антропофаги не местные на этой земле, и они чрезвычайно агрессивны. Растущее племя не осталось бы незамеченным просто потому, что тогда не хватает кое-чего. Чего нам не хватает, Уилл Генри?
Он не стал дожидаться моего ответа, возможно, понимая, что его у меня попросту нет.
В этом случае нам не хватает жертв! Жертв! Антропофаги должны питаться, чтобы процветать и размножаться. Однако не было ни одного сообщения о нападении, ни одного свидетеля, ни одной жертвы, ни улик, прямых или косвенных. Кроме этого, он указал пальцем на монстра, подвешенного на крюке. И вот этого! Он обернулся к прикрытому простынёй трупу девушки, лежащему на столе. Поэтому я делаю простой вывод, что их здесь немного. Вот видишь, Уилл Генри, как наш враг страх делает невозможное возможным, а нелогичное логичным. Да, мы имеем дело с недавно прибывшими монстрами. Вот этот и, возможно, еще одна или две самки. Самая большая загадка — не то, сколько их, а как они сюда попали. Они не амфибии, так что приплыть они не могли. У них нет крыльев, значит, они не прилетели. Так как же они сюда попали? Вот на этот вопрос мы и должны ответить, Уилл Генри, в заключение сегодняшнего дела. Итак, где список?
Список, сэр?
Да, да, список, список, Уилл Генри! Что ты так на меня уставился? Я что, сумасшедший, по-твоему? Или я неясно выражаюсь?
Я не видел. Вы не давали мне никакого списка, сэр.
«Нельзя быть рассеянными сейчас, Уилл Генри! Только не сейчас, когда наша рассеянность может стоить нам жизни! Даже одна или две самки антропофагов очень опасны! У них все почти так же, как у львов! Самки более опасны, чем вялые самцы, которые довольствуются остатками трапезы после того, как самки убивают!»
Он схватил листок бумаги, который лежал на груди мертвой девушки.
«Ах, да, вот он, Уилл Генри! Там, куда кто-то его и положил!»
В голосе его прозвучал некоторый упрек, словно, будь у него время и факты, он без труда доказал бы, что именно я положил туда список. Он протянул мне листок.
«Держи! Упакуй побыстрее и положи у задней двери! Да пошевеливайся, Уилл Генри!»
Я взял листок. Его почерк был ужасен, но я уже достаточно долго работал у доктора, чтобы разобрать написанное. Я побежал вверх по лестнице. Начиналась игра, в которой счет идет на время. Игра по поиску вещей. Именно так можно было назвать то, чем я занимался, потому что, насколько доктор был отвратительным поваром, почти настолько же был он и человеком несобранным. Например, 10 минут у меня ушло на то, чтобы найти его револьвер. Это был первый предмет в списке, который лежал не на своем обычном месте, в левом ящике стола, а на полке книжного шкафа, стоящего за ним. И наткнулся я на него, тем не менее, методично находя и собирая другие вещи по списку. Длинный охотничий нож, фонари, мешки для образцов, порох, спички, палки, керосин, веревка, медицинская сумка, лопата. И как я не старался следовать совету доктора сосредоточиться только на насущном деле, на предметах из списка их комплектации, все же я не мог не догадаться. Мы готовимся к вылазке. И всю дорогу, пока я бегал вверх-вниз по лестнице, из одной комнаты в другую, от одного шкафа к противоположному, перерывая содержимое полок и ящиков, голос доктора, пронзительный и всепроникающий, доносился снизу.
«Уилл Генри!» «Уилл Генри, почему ты так долго? Пошевеливайся, Уилл Генри, пошевеливайся!»
Когда пробило полночь, я стоял у задней двери, пытаясь коротенькой веревкой перевязать пучок деревянных кольев под аккомпанемент непрекращающихся разглагольствований доктора.
«Я же не требую от тебя ничего невозможного, Уилл Генри, не так ли? Разве я когда-нибудь требовал от тебя невозможного?»
Кто-то поскребся в дверь, что прервало наши сборы, мои попытки и его упреки. «Доктор?» — тихо позвал я, как только он вышел на верхнюю площадку лестницы. «Там кто-то за дверью».
«Так открой, Уилл Генри!» — сказал он нетерпеливо.
Он сдернул свой пропитанный кровью халат и бросил его на стул. Размус Грей, старик-расхититель могил, который приходил почти в это же время вчера ночью, стоял, сгорбившись на крыльце. На нем была все та же потрепанная широкополая шляпа. За его спиной я углядел всю ту же костлявую лошадь и расшатанную телегу. Они были наполовину скрыты туманом. У меня возникло отчетливое неприятное чувство, будто все повторяется, как это бывает в кошмарном сне, и на секунду мне показалось, совершенно явственно, что на старую телегу взгроможден еще один страшный сверток. Как только я открыл дверь, старик стянул шляпу и искоса посмотрел на мое поднятое кверху лицо. Его слезящиеся глаза исчезали под нависающими морщинистыми веками.
«Скажи доктору, я пришел», — сказал он тихо.
Но говорить ничего не пришлось. Доктор вырос у меня за спиной, широко распахнул дверь и втащил Размуса Грея в кухню. Втащить его было не лишним, ибо старик еле переставлял ноги, буквально едва волочил их по полу. И кто бы его осудил? Из троих человек, оказавшихся на кухне, только один с нетерпением предвкушал вылазку, и этим человеком не был ни Размус Грей, ни юный ассистент доктора.
«Погрузи вещи в повозку, Уилл Генри!» — скомандовал доктор.
Одновременно он твердо взял старика под локоть и повел его, скорее потащил, вниз по ступеням крыльца. Весенний воздух был прохладным и сырым. Туман легким поцелуем коснулся моей щеки. Когда я приблизился к лошади, держа в руках первый мешок, она наклонила голову, словно признавая меня своим собратом. Я задержался, чтобы похлопать ее по шее. Лошадь изучала меня большими одухотворенными глазами, и я вспомнил о другом животном, подвешенном сейчас на крюке в подвале, о его глазах, непроницаемых, темных, наполненных такой же пустотой, как пространство межзвезд. Была ли это смерть, что так пугала в тех глазах, или то была еще более страшная бездна? Я уже видел свое отражение в мертвых, бездушных глазах антропофага, и насколько же иным отразился я сейчас в глазах этой доброй, ласковой лошади? Было ли это просто отличие живого теплого взгляда от холодного, пристального взгляда смерти? Или мой образ виделся этим созданием по-разному? Для одного я был друг, для другого — добыча. Когда я закинул последний мешок в телегу, появились доктор и старик. Они несли тело мертвой девушки, все так же завернутое в самодельный саван из простыни, держа его с двух сторон. Я быстро отступил в сторону, уступая им дорогу, и потихоньку встал поближе к теплому умиротворяющему свету, струящемуся из открытых дверей дома. Из-под савана высунулась бледная рука, указательный палец на ней был вытянут, как будто указывал на землю. «Запри дверь, Уилл Генри!» Мягко сказал мне доктор, хотя его приказ едва ли требовался. Я был на полпути к двери и уже держал ключ в руке. На маленьком сиденье, которое находилось впереди старой телеги, места для меня не хватило, так что я вскарабкался в саму телегу, рядом с телом. Старик повернул голову и нахмурился при виде меня, съежившегося рядом с телом в саване. Он бросил злобный взгляд на доктора.
«Мальчик что, едет с нами?»
Доктор Уортроп нетерпеливо кивнул.
«Естественно, едет!»
«Прошу извинить меня, доктор, но это дело никак не для ребенка!»
«Уилл Генри — мой ассистент», — ответил доктор с улыбкой. Он поотечески погладил меня по голове.
«Внешне, возможно, он и ребенок, но внутренне он развит не по годам и крепче, чем может показаться тому, кто мало его знает. Его услуги мне необходимы. Он незаменим!»
Тон, каким это было сказано, не допускал возражений, нравилось Размусу Грею решение доктора или нет. Старик еще раз бросил взгляд на мою скрюченную фигуру, ибо я согнулся, обхватив руками колени и дрожа от весеннего холода. Мне показалось, что в его глазах промелькнула жалость, и не только горькое сочувствие моему обязательному участию в этой мрачной экспедиции, а нечто большее. Возможно, он интуитивно понял — сколь высока цена быть необходимым доктору Пеленору Уортропу. А что до меня, то я вспоминал свои наивные отчаянные просьбы, обращенные к отцу год назад, взять меня с собой. Теперь, по иронии судьбы, он делил свое место пребывания с мертвой девушкой, лежащей рядом со мной. А я-то молил: «Я хочу пойти с тобой. Пожалуйста, пожалуйста, возьми меня с собой». Эразмус Грей отвернулся, но неодобрительно крякнул и покачал старой головой. Он взялся за вожжи, телега дернулась, и наше зловещее путешествие началось. Теперь, читатель, уж много лет минуло с той вызывающей суеверный ужас кошмарной весенней ночи 1888 года. И однако же за все эти годы не было ни единого дня, чтобы я не вспоминал ее с удивлением и вечным непроходящим страхом, безумным страхом ребенка, когда в его сознание брошены первые семена разочарования. Мы можем оттягивать этот момент, мы можем стараться изо всех сил отложить горький урожай, но день, когда молотят зерна, все равно настанет. Есть вопрос, который не дает мне покоя до сих пор и будет мучить всегда, покуда я не присоединюсь, наконец, к своим родителям. Если бы монстролог знал, что за ужасы ждут нас не только той ночью на кладбище, но и в последующие дни, стал бы он все так же настаивать на моем участии. Потребовал бы он в таком случае или нет, чтобы ребенок погрузился столь глубоко в колодец человеческих страданий и жертв, буквально в море крови? И если бы ответом на этот вопрос было «да», тогда можно было бы утверждать, что есть на свете чудовища пострашнее антропофагов. Чудовища, которые, с улыбкой гладя по голове и успокаивая, готовы принести в жертву ребенка, положив его на алтарь своего собственного честолюбия и гордыни.